Всем привет, это подкаст «Научпост», совместный проект «Вечерней Москвы» и Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний «Science Slam Россия». Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии вместе с нашими экспертами мы стараемся разобраться в науке и технологиях, которые нас окружают, без скучных терминов, без пыльных фолиантов, в формате одного простого поста в социальные сети и, что важно, из первых уст. Философы сравнивают океан с человеком, потому что он точно так же волнуется, переживает и, конечно же, бушует. Это непрерывная масса соленых воды, окружающие континенты и заполняющие крупные углубления в земле, хранит в себе множество тайн и является основной частью гидросферы. Это, кстати, из школьного учебника географии. Если на главный вопрос, кто проживает на дне океана, вы находите что-то большее, чем губка Боб квадратные штаны, то наш сегодняшний эфир для вас. Океан – это целая вселенная, считает наш сегодняшний гость. Океанолог, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Петра Ширшова Российской академии наук Александр Осадчиев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы по традиции начинаем с трех тезисов от вас для наших зрителей, которые мы вместе с ними сможем использовать и для красного словца, и в таком приятном разговоре, чтобы блеснуть эрудицией, ну и, конечно же, для себя, пополняя свою копилку знаний.
Итак, первый тезис, который бы я хотел бы высказать, это то, что человечество на самом деле очень сильно тяготеет к океану. По оценке ООН, примерно половина населения Земли живет на расстоянии меньше, чем 150 километров до океана. То есть люди и в древности, они селились вдоль морей, потому что это источник пищи и транспортных путей. И до сих пор большая часть людей живет в непосредственной близости от океана.
Интересная цифра, и они не боятся ведь, да, того, что могут быть стихийные бедствия.
Не боятся, да. Я думаю, что и значительная часть живет прям непосредственно на берегу, и они подвержены воздействию цунами, подвержены воздействию каких-то тропических штормов, выходящих из океана. И, конечно, мы это наблюдаем и в Северной Америке, и в Юго-Восточной Азии, в Восточной Азии. Но что делать? Океан, он, знаете, он притягивает и дает большие бонусы жить на берегу океана до сих пор и в древности, и в современности.
Но об этом поговорим чуть позже. Второй тезис.
Второй тезис – то, что океан – это некоторое такое место правового вакуума. В океане, в открытом океане, не действуют никакие законы. А в открытом океане вы, например, можете плавать с оружием, и вы можете, например, совершить какое-то преступление, и никто его не будет расследовать. Но большая часть преступлений, которые совершаются в океане, вне юрисдикции всех стран, это, конечно, преступления, связанные с выловом рыбы, с там, уничтожением каких-то краснокнижных животных, млекопитающих морских. Вот. И очень сложно это отследить, очень сложно кому-то что-то запретить делать в, так сказать, в открытом океане. А если там произойдет убийство, его просто никто не будет расследовать, потому что это не относится к юрисдикции ни одной из стран.
Но есть какая-то специальная служба, которая за это отвечает и занимается этими делами или нет?
Думаю, что нет. Вот по большому счету нет.
Хорошо. И следующий тезис от вас.
Следующий тезис – то, что человечество, оно пытается заселить все, и оно пыталось заселить и океан в том числе, и еще в 60-е, 70-е годы прошлого века советские океанологи проводили масштабную программу по, так сказать, по тестированию жизни на дне океана, ну, на небольших, конечно, глубинах, в районе Геленджика, на Черном море, была программа «Черномор», когда подводный дом размером примерно с железнодорожный вагон на протяжении 6 лет работал, более 20 экипажей в этом подводном доме работало, но потом они столкнулись, конечно, с очень серьезными сложностями, и про это мы тоже расскажем.
Давайте с этого и начнем. Вот это же очень интересно. Получается, что человечество действительно понимает, что Земли маловато, территории маловато, и почему бы вдруг не поселиться на дне океана?
Да, это же, казалось бы, такой естественный выход, особенно если мы помним, что человечество живет на берегу океана в огромном количестве. Почему бы не выйти на дно, особенно на мелководье?
Но насколько это реализуемая вообще история?
Технически это вполне реализуемо. И можно поставить достаточно большие объекты, построить на дне океана, ну, особенно на небольших глубинах, и как-то их снабжать. Главное – снабжать электроэнергией, потому что электроэнергия, она у нас, так сказать, можно и воздухом снабжать, а можно просто электроэнергия, она будет, так сказать, способствовать исполнению воздуха. Но проблема в том, что это очень дорого и сложно. Это нормально, когда у вас хорошая погода, но как только у вас в океане разыгрывается шторм, то у вас все рвет, все ломает, все обрывает, и вот эти вот ниточки кабелей электрических, которые связывают ваш подводный дом с землей, потому что, конечно, вы энергию генерируете на земле, сразу уничтожается. А вот проект «Черномор» закончился тем, что этот подводный дом во время сильного шторма просто выбросил на сушу. Представляете, вместе с подводниками, которые там были на этом, в этом доме.
То есть они были в моменте, да?
Да, их удалось спасти, они не погибли, но это была очень опасная история и, так скажем, потребовалось серьезное медицинское вмешательство. И после этого, ну, люди перестали, скажем, конкретно в Советском Союзе на этом полигоне продолжать испытания, потому что внезапно пришел шторм, и все, и люди находятся в огромной опасности. Вообще, что такое море? Море — это огромная масса, на самом деле. Это вот это вещество очень тяжелое. Вот если вы себе представите кубометр воды, ну вот вы ванну набираете, там примерно кубометр воды. И это вес у нее тонна, одна тонна в вашей ванне, да? А представляете, вот прибой, например, вот вы смотрите там, на побережье моря, такой слабенький прибой, это ж сколько тысяч там тонн воды просто на ваших глазах немножко тут болтаются. А если это шторм, то эти огромные массы воды разрушат все что угодно на своем пути. То есть это какая-то должна быть сверхпрочная конструкция, чтобы она выдерживала эти условия, такие, скажем, суровые морские условия, которые приходят легко, быстро. Быстро в океане вообще меняется погода. Соответственно, именно поэтому люди не пошли вглубь океана. Каких-то больших плюсов, бонусов это не несет в себе. То есть технически это возможно, можно попробовать, как на Эверест зайти. Можно зайти на Эверест, но жить, дом построить на Эвересте никто не будет это делать. Вот, по тем же причинам. Значит, вас завалит снегом, снесет ветром там, и так далее.
Но откуда все-таки у человечества такое желание обуздать эту самую стихию? Да? Почему-то строят же какие-то укрепления на тех же берегах для того, чтобы как-то взять в границы вот эти самые моря и вот этот самый океан, чтобы он, да, не захлестнул, опять же, береговую линию.
Это борьба со стихией, понимаете? Но везде, конечно, есть экономическая подоплека, потому что прибрежные районы, они, как правило, очень хороши. Люди хотят жить у моря, люди хотят на него смотреть. И если вы, например, живете в Петербурге или там в Арабских Эмиратах, вы отвоевываете у моря там все больше и больше земли, ну, потому что земля дорогая, вот, и как бы она до моря дошла, а дальше как? Дальше мы насыпем. Вот. Ресурсы морские, они по-прежнему, огромное количество людей просто в пищу потребляет морские ресурсы. Там, это огромный процент белка, который человечество усваивает, это белок морского происхождения. Соответственно, тяготение к морю, оно как исторически там, транспортная и пищевая функция, так и вот уже рекреационная функция, уже функция такая, что вот приятно жить у моря, приятно жить у воды. Поэтому человек все время борется с этой стихией. Море течет, там, штормит, разбивает, размывает, а человек, наоборот, строит, огораживает.
То есть получается, что даже если мы вот с вами сейчас, находясь в Москве, не находимся в близости к морю, да, к океану, но мы все равно являемся его потребителями, так или иначе.
Безусловно, мы являемся его самыми непосредственными потребителями, и кроме каких-то ресурсов, которые мы пытаемся из океана добыть, как уже сейчас, так и в будущем, вот энергетика морская, это некоторая тоже такая идея будущего, человечеству нужна энергия, и вот эти вот тонны воды, которые там спокойно куда-то там переливаются и двигаются, вот их бы поставить на пользу нам, значит, из них бы генерировать энергию, но опять же это сталкивается с той же самой проблемой, что если вы построите электростанцию какую-то, приливную там, или какую-то волновую, пока все хорошо, погода хорошая, она работает нормально. А когда погода разбушевалась, ну, она может быть уничтожена там, первым штормом. Поэтому нужно ее как-то сделать очень прочной, а это дорого делать прочной. И вот эти проблемы, конечно, существуют. И мы в будущем, я уверен, что человечество, оно, конечно, из моря будет черпать все больше и больше энергии. Оно как-то научится это все ставить на свою пользу. Но еще одна история — это погода. Вот погода, которую мы наблюдаем и в Москве, в том числе и в других городах нашей страны и мира, она очень зависит от моря. Она
вот тут давайте поподробнее. Да? Есть же такое стойкое утверждение о том, что сейчас у нас глобальное потепление, и океан, собственно, принимает на себя весь этот удар. И вот отсюда уже, да, растут корни того, что мы видим, тех погодных явлений, собственно, с которыми мы уже непосредственно сталкиваемся.
Да, совершенно верно. Вот на это все надо смотреть на, так скажем, на разных временных масштабах. Вот, скажем, временной масштаб предсказания погоды, как у нас, как, который мы используем, значит, в повседневной жизни, это порядка 1-2 недель. Это вот состояние атмосферы, которое есть сейчас, оно в течение там 1-2 недель помнит себя, оно как-то развивается, вот там циклоны, антициклоны сформированы, они как-то двигаются. Через 2 недели они рассасываются, формируются новые циклоны, и вот это уже, значит, за 2 недели предсказать то, что происходит, то, что будет у нас с погодой, ну, практически невозможно. Люди до сих пор это не умеют делать. А, так вот, атмосфера вот на коротких временных масштабах, там, на неделю, на две определяет, значит, изменчивость погоды. А на более длинных временных масштабах уже сильно включается океан. И это месяцы, это годы, это десятилетия. Вот на этих временных масштабах действительно океан на себя принимает какой-то тепловой удар и как-то его перераспределяет внутри себя. Океан как-то способствует там, поглощению или выбросу парниковых газов. И вот на масштабах, скажем, больше, чем несколько недель, ну вот океан уже правит бал, и поэтому его надо изучать, надо понимать, как он, значит, что он делает, как он меняется, как он вообще вот, значит, взаимодействует
с атмосферой. А как конкретно вот океан связан с глобальным потеплением? Это что, тают ледники и повышается уровень воды?
Вот хороший вопрос. Повышается уровень воды, и действительно уровень воды повышается, это какие-то сантиметры, там, не знаю, это какие-то за столетия, это там порядка метра, вот. Но вклад в повышение уровня воды вносит два фактора. Первый фактор – это таяние ледников, действительно, там Антарктиды и других ледников, это просто, ну, добавочная вода, поэтому уровень стал выше. А второй вклад, примерно сопоставимый с первым вкладом, это просто тепловое расширение воды. Вот у нас океан нагрелся там на сколько-то, на какие-то доли градуса, и он расширился. И вот это вот дает такой же вклад, как таяние ледников. Соответственно, вот повышение уровня моря – это тоже следствие, в том числе, глобального потепления такого вот непосредственно. Или вот там глобальное потепление, скажем, вот за 100 лет, там, с начала индустриальной эпохи, температура повысилась порядка на 1 градус по всей планете. Вроде бы это немного, да? Но вот кроме повышения температуры, значит, произошли изменения и других процессов, атмосферных в частности. И вот из океана больше испаряется влаги. Соответственно, у нас больше осадков, больше ливней. Вот на Черноморском побережье российском, в Крыму, там, в Краснодарском крае, последние годы, десятилетия увеличивается количество ливневых осадков. И это... потому что немножечко нагрелся океан, а вот эта вода, она, как сказать, пошла в облака, выпала. И Сочи, там, например, город, который построили, ну, в низинах, в каких-то там, в речных долинах, где это было удобно делать, где было мало осадков, там мало паводков, или паводки не достигали там этих строений, там, по состоянию 50 лет назад, сейчас достигают. Соответственно, вот надо как-то либо перестраивать, переносить дома, либо какие-то сооружения делать защитные для этого всего. То есть это прям вот немножко сдвинулось, но люди, они как-то, они, люди живут на пределе, на самом деле, всегда. Вот они хотят как бы максимально вот везде, значит, заселить все, что удобно, все, что хорошо.
Ну, наверное, не просто хотят, они это необходимо, потому что уже просто другого места нет.
Конечно, конечно. Они же не живут там на вечной мерзлоте, они живут в Сочи в большом количестве. И тут что-то поменялось? Немножко. Но вот как бы людей это сразу, на них это влияет, и поэтому это... Но это огромные средства, это даже жизни, понимаете, это вот эта вот опасность.
А всегда это плохо? Вот всегда ли глобальное потепление и вот эта история это плохо? Или есть какие-то позитивные все равно тенденции?
Есть, конечно, позитивные, если к ним уметь адаптироваться, понимаете? Вот проблема в том, что люди адаптировались к существующему состоянию, адаптировались очень хорошо. Вот где холодно, они делают то, что для холодного, значит, подходит. Где горячо, там, где для горячего подходит. Где там много осадков, там они что-то одно выращивают, а где мало, что-то другое. И если им заранее знать, как все поменяется. Они, конечно, все так нормально перестроят и только выиграют, и только улыбнутся все, да? Значит, ну, кроме каких-то там, понятно, драматических историй, типа там, не знаю, ураганов, которые все разрушают, и их нельзя на свою пользу использовать. Но это проблема, что вот там прогнозы до сих пор не очень хороши. Прогнозы, особенно там порядка года и десятилетия, не очень хороши. И работа океанолога, в том числе наша работа и моя работа, заключается в том, чтобы улучшать эти прогнозы, улучшать наше понимание того, что происходит в море, чтобы наша страна, в частности, и весь мир тоже в целом адаптировался к климатическим изменениям.
То есть вы такой гидромедцентр, но в масштабах океана.
Да-да-да, гидромедцентр очень связан с океаном. Мы вот, так скажем, для гидромедцентра поставляем какие-то наши научные результаты, они их усваивают в свои модели и потом делают прогнозы.
Расскажите мне, в чем заключается вообще работа океанолога? Что вы конкретно делаете?
Океанолог...
Кроме увлеченности океаном.
Да, океанологи, конечно, в океан. любят океан, они испытывают огромное удовольствие, когда они общаются с океаном, его изучают. Океанологи бывают разные. Океанологи бывают физики моря, это я, в том числе физик моря, это то, как течет вода в океане, приливы, волны, цунами там, и так далее, течения, водные массы. Второе, океанологи — это биологи, это люди, которые изучают, кто там живет, и киты, дельфины, и на дне какие-нибудь там моллюски, и там морские растения, и водоросли, и планктон, мельчайшие существа, которые в толще воды плавают. А, кроме того, это морские геологи, это третий такой большой кит океанологии. Это, ну, что у нас в морском дне, как оно двигается, как оно формируется, как там полезные ископаемые какие-то находятся в морском дне. Ну вот.
Они с вами связаны, я так понимаю, да, геологи
связаны,
с физиками?
Да, все мы связаны очень сильно, потому что океан изучать сложно, океан изучать дорого. Океан, вот проблема океана, что он непрозрачный, да, вот как бы... Землю изучать легко, потому что мы запустили спутники, и все, мы все видим на самом деле. Мы в любое место можем посмотреть, какие-то там лучи направить, что-то оценить. А в океане только поверхность океана. Мы действительно со спутников видим хорошо, там в ежедневном каком-то, еженедельном режиме. А что там в глубине? Ну, мало изучено. А еще проблема океана, что он плохо пропускает сигналы. Вот вода плохо пропускает сигналы. Можно было бы какую-нибудь штуку запустить, она бы плавала, вокруг себя мерила и сигналы передавала.
Типа эхолота, да,
ну,
такого рыбацкого.
Да. Ну что-то, соленость бы мерила, температуру, там, содержание планктона, что угодно. Но, к сожалению, вот в океане очень плохо распространяются сигналы, и так, чтобы послать из толщи океана, там, не знаю, на берег или в Москву, или в космос на спутник сигнал, ну такое... Ну, практически невозможно. Mm-hmm. Это требует огромной энергии. Значит, это требует каких-то огромных аккумуляторов, которые там вместе плавали. Ну, что не рентабельно, невозможно. Поэтому океан, вот он такой.
И как вы решаете эту задачу, если вот технической возможности нет? А как тогда изучать?
Надо прийти и измерять. То есть, вы приходите в море на судне, это очень дорого, и вы там проводите измерения такое, от поверхности до дна опускаете приборы, потом в новую точку приходите, опускаете приборы. И вы там все вместе: биологи, химики, геологи, вы как-то вот все вместе. Здесь и сейчас пытаетесь понять, что же происходит. Вот океанология по-прежнему вот она находится в формате естествознания, когда науки еще не до конца разделились и друг с другом переплетены. И это на самом деле очень здорово. Вот, конечно, придумали, как вот эти штуки, которые плавают в океане, значит, придумали штуки, которые плавают, измеряют, но они всплывают. Да, они всплывают, посылают сигнал на спутник, все, что они намерили, и уже от спутника, значит, через атмосферу-то мы легко сигналы посылаем. Вот, и от спутника, конечно, мы их принимаем. Ну, вообще, конечно, это, я думаю, так вот философски это связано с тем, что человек сформировался на Земле, на суше. Поэтому, как бы, если бы он сформировался в море, там цивилизация из осьминогов какая-то образовалась, они бы, конечно, океан бы хорошо изучили, и сигналы бы они знали, какие там хорошо распространяются. И вот это все было бы, конечно, совсем по-другому. Но мы, конечно, ориентированы на сушу как биологический вид.
То есть получается, что у вас такая экспедиция, грубо говоря, вы на судне пришли в какую-то точку, сделали нужные замеры и потом уже анализируете эти данные.
Совершенно верно.
Или у вас что-то типа батискафа, вы спустились там на глубину и уже, или это больше к биологам?
Это вообще как в определенном смысле как подводные дома осталось немножко в прошлом, потому что это
где-то в эпоху Жака Кусто.
Да, вот был период, когда человек вот там технический прогресс, мы полетели в космос. Мы там сделали то и это, и мы поднялись на Эверест там, в 20 веке, и мы опустились на дно там, Марианской впадины и вообще на дно моря. Но оказалось, что это не супер нужно именно человеку там присутствовать. Какие-то открытия были сделаны, какие-то результаты были получены, но гораздо проще опустить туда беспилотник, потому что человек туда опускать очень дорого и очень опасно. Mm-hmm. Если вас хоть что-нибудь откажет, вы не всплывете. Вы даже себя, знаете, вы даже себя открыть не сможете изнутри. То есть там эти батискафы, их снаружи закручивают болтами и опускают. И там откажется электричество, система подачи воздуха, да там система всплытия, да что угодно. Вы как бы ляжете на дно, вы же не вверх поднимитесь, а вниз. И все. И никто вас не спасет. Очень дорого, очень тяжело, очень это не массово. Да? Если бы это делали как автомобили там тысячами, миллионами, то, конечно, батискафы бы у нас плавали там везде. Но их единицы. Поэтому сейчас беспилотники плавают и что-то смотрят, а люди уже опускаются только в туристических целях, мне кажется, и за большие деньги.
Ну, то есть это же должно быть такой особенный уровень, я не знаю, какого-то экстремального состояния, что ли. Ты должен быть готов к тому, что может что-то пойти не так. Это как с космосом, да, получается, по факту.
Да.
Вот ты должен быть готов, что если что-то пойдет не так, то все, ты там и останешься, собственно.
Примерно
где-то
так.
В атмосфере.
Примерно так. Но вы знаете, есть же люди, которые, огромное количество людей, которые покоряют Эверест, например, или другие горные вершины, альпинисты. Там же они в большом количестве умирают. Да, это, ну, там какой-то серьезный процент по-прежнему людей, умирающих при восхождении на Эверест, там, типа, 10% или что-то такое. То есть это как бы не, ну, тем не менее, там, огромное количество людей хочет в этом участвовать. И также и со дном все думают, что, ну, со мной это ничего не случится, со мной это как-то пронесет, мой ангел-хранитель там меня.
Но при этом океан все равно становится такой, да, площадкой для новых открытий и новых исследований, потому что, ну, не хочется ученым сидеть на месте, хочется все-таки осваивать эту территорию.
Безусловно, открываются новые виды в океане, открываются новые, я не знаю, там, вещества химические, антибиотики, которые выделяются, которые там лечат какие-то, значит, болезни в океане из морских существ. Были такие вот открытия, что стали смотреть, а живет ли кто-то в морском дне. И стали, значит, выделять элементы живого из морского дна, и оказалось, что там...
А, то есть внутри,
внутри дна,
рельефа?
Да, живут там тоже какие-то микроорганизмы, какие-то вирусы, какие-то существа, и у них довольно весомая биомасса там. На глубине, там, по-моему, десятков метров в морском дне живут какие-то существа, тоже с особенными свойствами, не похожими на свойства существ, которые живут там в воде или, например, в атмосфере. Вот. А в океане открыли явление хемосинтеза такое, без присутствия кислорода. Сейчас я это объясню. Вот когда у нас планета еще была без кислорода, да, были, тем не менее, живые существа, которые использовали энергию химических каких-то реакций, чтобы, ну, там, строить свои тела и так далее в отсутствие кислорода. Потом они уже, значит, они надышали, так сказать, ну, они, наверное, в океане были, они из океана надышали, сформировался кислородный слой, который уже защищает от солнечных лучей губительных, значит, землю, и они выползли на сушу. Насколько я помню, я не биолог, могу немножко ошибаться, но примерно схема такая. И нашли такие организмы, которые, значит, практикуют хемосинтез, которые на нем живут. На дне океана есть разломы в земной коре, откуда, ну, как вулканы, там какие-то черные курильщики, ну, под сотни градусов вырываются всякие газы, флюиды. Химические реакции там очень активны. И там в них живут, вот в этих сотнях градусов живут какие-то микроорганизмы, которые как вот там какие-то там миллионы лет назад, которые сформировали нашу атмосферу, вот они там остались. Ну, какие-то в этом стиле, понимаете? И это просто вот как бы, ну, другой
это
вид.
Это звучит фантастически.
Да, как из космоса. Вот мы взяли, но только это с дна моря. Соответственно, море, конечно, но это терра инкогнита вот для человека. Понятно, что в космос летать, ну, мы, наверное, достигли своего предела в полетах в космос, каких-то таких вот разумных. Понятно, что там на Марс полететь, ну, практически невозможно, там из-за солнечной радиации просто все умрут по пути. Да и никто и не готов там лететь без обратного
билета. Но марсианская миссия сейчас активно пытается, да, колонизировать Марс.
Ну, колонизация Марса, там проблема с солнечной радиацией, что как с ней бороться, то есть она просто уничтожит все живое по пути туда. Вот. А океан можно изучать, тяжело, там сложно, дорого, но тем не менее можно. И там можно сделать шаг вперед там, в каком-то познании.
Поскольку вы занимаетесь прогнозами, как вам кажется, займет ли океан место космоса в какой-то момент? Ну, то есть в какой-то момент космос стал вот таким трендом, да, для изучения. Все стали понимать, что ты вкладываешь в это ресурсы, ты вкладываешь в это время, но ты при этом, да, как раз-таки осваиваешь, условно говоря, и там оттуда потом привозишь новые изобретения и прочее. Случится ли то же самое с океаном или нет?
Я надеюсь, что в океане выстрелят некоторые такие важные для человека вещи, как энергетика, про которую я говорил, и как, так скажем, осваивание биологических ресурсов на новом уровне. Вот у нас есть поля, которые мы удобряем, да, вот мы как бы изначально человечество просто с поля что-то собирало, там, не знаю, рвало яблоки там дикие и так далее, а потом оно стало культивировать, удобрять поля, новые выводить там сорта и так далее. И вот как бы на Земле это вот агротехника, она агро вся эта история очень развилась. А в океане она до сих пор не развилась, по тем же самым причинам, что и энергетика. Океан течет, вы там насыпали удобрения в одно место, их унесло в другое место. Океан тоже можно удобрять. Там тоже есть, значит, свои какие-то процессы, на которые можно повлиять химическими веществами, чтобы сделать океан более
продуктивным. Выращивать планктон?
Выращивать планктон, да, его будет есть другой планктон, их будет есть рыбы, и у вас будут рыбные места, да, более рыбные места. А это все вот эта агрокультура морская, она находится в совершенно зачаточном состоянии. И, конечно, человечество, оно рано или поздно столкнется с проблемами нехватки пищи так по-настоящему. Все-таки пока оно не столкнулось с этой проблемой. А вот когда там...
Ну что, мы не перейдем на синтетическое питание, думаете?
Ну вот это же дорого. Проще вырастить в океане в том числе. И энергию оттуда взять. Я думаю, что в этом плане океан, конечно, станет новым космосом. Он никогда не станет, наверное, новым космосом в том плане, что космос — это для человека это совсем какая-то мистическая история. И океан, вот он, мы приехали к нему, вот он здесь, я в нем купаюсь, да? А космос невозможно попасть. Или возможно, но очень дорого, да, это для единиц. Конечно, космос, он будоражит воображение совсем по-другому, чем океан. Но океан, я думаю, что он скажет свою роль, скажет свое
слово. Для многих даже на океан попасть дорого, чего уж там... Чуть дешевле, чем в космос, но в общей массе как бы все равно довольно дорого. Мы с вами подходим к нашей рубрике научно-популярных новостей. Я всегда прошу наших экспертов со всего научного бэкграунда оценить ту новость, которую сегодня публикуют в каком бы то ни было информационном издании, для того, чтобы нам со зрителями было проще понимать и вообще ориентироваться в этой повестке и правильно, в принципе, читать научные новости. Вот что я для вас подобрал. В США сообщили об очередном массовом обесцвечивании кораллов. По мере того, как океаны продолжают теплеть, обесцвечивание кораллов становится все более частым и серьезным явлением. С февраля 23 года по апрель 24 года значительное обесцвечивание кораллов наблюдалось в северном и южном полушариях каждого крупного океанического бассейна, уточнил координатор Центра исследования коралловых рифов. Издание отмечает, что обесцвечивание кораллов может повлечь за собой их гибель в случае длительного или сильного теплового воздействия. Начиная с 85 года организации по изучению коралловых рифов фиксирует уже четвертый эпизод обесцвечивания. По оценкам организации, планета уже потеряла от 30 до 50% своих коралловых рифов. И без серьезных изменений они могут полностью исчезнуть до конца нынешнего столетия. Обесцвечивание кораллов является серьезной проблемой не только для водных экосистем, но и для людей, поскольку напрямую влияет на продовольственную безопасность и локальную экономику, и в частности туризм. О чем нам говорит эта новость?
Эта новость говорит о том, что климатические изменения, они являются реальностью.
То есть и... это вот то самое, да, та самая иллюстрация климатического конкретного изменения, которое влечет за собой вот такие последствия.
Да, 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 да. Значит, это связано, насколько вот тоже мне известно, опять же, я не биолог, но насколько мне известно, это связано с тем, что такое есть явление осидификация океана, увеличение кислотности океана. Оно связано с тем, что чем у вас теплее океан, тем больше в нем СО2, углерода из атмосферы может раствориться. И вот какие-то небольшие сдвиги концентрации, океан потеплел совсем немножко, углерода в нем из атмосферы растворилась еще тоже совсем немножко, но эти небольшие повышения концентрации, они приводят к тому, что организмы, которые, как люди, там живут в самых классных местах и привыкли к каким-то определенным условиям, которые не меняются много лет, ну, вот они стали травмироваться, они стали как-то, значит, обесцвечиваться, что-то с ними происходит. И, насколько мне известно, ситуация с кораллами действительно, ну, такая прям серьезная, трагическая.
То есть мы действительно каким-то образом зависим от кораллов, получается?
Ну, мы зависим в том плане, что кораллы создают какие-то области высокой продуктивности, но, так скажем,
это голодать... Это что такое область высокой
продуктивности? Ну, и где много рыбы. Вот. Но есть и другие процессы, и другие места, где много рыбы, и даже гораздо больше. И, конечно, если вымрут все кораллы, гипотетически, я думаю, что кораллы тоже приспособятся к этому. То есть, как и все другие животные, они успевают, мне кажется, приспосабливаться к различным, значит, изменениям. Посмотрим, как это будет с кораллами. Но, конечно, те места, где в основном человечество ловит рыбу, это не коралловые рифы, это другие места. Это места, где у нас, так скажем, зона апвеллингов, это места, где глубинные воды поднимаются наверх, насыщают поверхность все время, значит, полезными для роста планктона веществами. И это там побережье Перу, перуанский апвеллинг, в Африке это намибийский апвеллинг, канарский апвеллинг. Ну, есть места суперпродуктивные, там ловится большая часть вообще там, морских морепродуктов и рыбы. И, конечно, это не кораллы. А кораллы, ну, просто мы их не увидим, или там мы их увидим, а там наши там правнуки их не увидят или увидят только в каких-то, значит, отдельно сохранившихся местах, это скорее вопрос к туризму, вот, чем для человека непосредственно, чем действительно к индустрии там ловли рыбы.
То есть тревожиться пока не стоит. Но обесцвечиваются, в принципе, процесс нормальный.
Вы знаете, очень много всегда алармизма. Надо как-то подходить к этому вопросу взвешенно. Вот мне кажется, что тревожиться стоит, но не сильно. Вот так
вот. Вот алармизм — это вообще то, что отличает научно-популярные новости обычно. Это кричащий заголовок, который говорит: все плохо.
Да.
Ученые говорят, что все, держись, конец света близок.
Ученым же надо тоже деньги зарабатывать на свои, ну, не себе лично, а на свои, значит, истории, чтобы преподать свою историю таким образом, что. Вот наше исследование очень важно, иначе там вообще без кораллов останетесь. Ну-ка, давайте-ка поддержите нас, наше исследование.
Донатами, что называется.
Ну, государственным, как правило.
Спасибо большое. Александр Осадчиев сегодня был у нас в гостях в подкасте «Научпост». Друзья, напомню вам, что мы продолжаем здесь разбираться с наукой. Сегодня, вот, например, заглянули фактически во вселенную океана. Мне кажется, получилось. Если вы согласны с этим, то оставьте нам обратную связь. Мы ей всегда рады, а также предлагайте темы, которые вам хотелось бы услышать от наших экспертов в этой студии.